Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц.
Шелест. Мы главный генеральный штаб.
Хрущев. Мы воспитали хороших людей, но эти люди нуждаются в руководстве, а мы не руководим.
Воронов. В результате неправильного и непартийного отношения товарища Хрущева создалась нетерпимая обстановка, возник новый культ личности. Последнее совещание товарищ Хрущев наговорил много ерунды.
Шелепин. Не брезгуйте ничем. Вы сказали, Октябрьскую революцию совершили бабы.
Хрущев. С вами бороться не могу. И радуюсь. Наконец партия выросла и может контролировать любого человека. Собрались и мажете говном. А я не могу возразить. Спасибо за работу, за критику. Где жить?
Они, члены хрущевского президиума ЦК, фамилии которых сегодня уже мало кто помнит, Шелест, Воронов, Шелепин и сам Хрущев, все это говорили друг другу, собираясь на свои заседания в Ореховом кабинете 45-50 лет назад. Тогда, после смерти Сталина, у них задолго до Горбачевской установилась там ограниченная ореховыми панелями этой комнаты и сокращаемая разраставшимся хрущевским единовластием междусобойная гласность. За 10 лет правления Хрущева не раз казалось, что он, поведавший своей партии об ужасах сталинского единовластия, более всего опасается, как бы то, что говорилось в стенах этого цыковского острова свободы, не просочилось бы во внешний мир, не стало бы известно ни простым советским гражданам, да и непростым тоже, ни уж тем более враждебному капиталистическому окружению.
Хрущев. Надо посмотреть. Например, через кого узнал американский посол Томпсон, что мы выдвигаем послом Добрынина? А это такое дело, что должны единицы знать. Я и вы разболтали. Это уже измена, это уже предательство. Я считаю, что американцы имеют кого-то в нашей разведке, потому что просачиваются некоторые материалы, довольно близкие к истине. Надо сейчас придумать какую-то провокацию. Разработать и испытать ряд людей на этой провокации, взять и подбросить какую-то мысль тому агенту, на которого думаем, а он проинформирует.
Кое-что узнавалось и безо всяких разведок и провокаций. Так несанкционированно еще разнеслась молва о секретном антисталинском докладе Хрущева на 20-м съезде и слухи о предстоящей денежной реформе 61-го года и сведения о повышениях цен и о бескорыстной советской помощи развивающимся странам. Даже анекдот бытовал в ту пору. В порядке борьбы с утечкой информации президиум ЦК, приняв секретное, как всегда, решение, постановил не выходить из Орехового кабинета. Кто первый выйдет, от того и утекло. Часа через 4 туда вошла уборщица с ночной посудиной. Говорит, по BBC передали, вам не втерпешь. Но все-таки многое из того, что обсуждалось и решалось в хрущевское десятилетие в главном генеральном штабе, мы узнали лишь сейчас. В 2008 году в серии «Архивы Кремля», издаваемой Роспеном, издательством «Российская политическая энциклопедия», вышел последний, третий том публикации «Президиум ЦК КПСС» 1954-64 годы. Содержащие черновые протокольные записи заседаний, стенограммы и постановления цыковского ареопага. В каждом томе более 1000 страниц. Гигантская работа публикаторов. Недаром скончавшийся летом 2008 года главный редактор этого издания, академик Александр Александрович Фурсенко, говорил о ней, как может быть, о главном деле своей жизни. Если использовать вдалбливаемые в нас еще на школьной скамье штампы, это трехтомник «Энциклопедия русской жизни». десятилетие хрущевского правления. Да и не русской тоже, поскольку Кремль времен Хрущева окормлял своим вниманием самые далекие от него уголки мира, от Монголии до Сомали и Латинской Америки, ну и, разумеется, и США, и Великобританию, и Европу. Когда вышел первый том, автор одной из немногочисленных рецензий на него, давний участник нашей программы, доктор исторических наук Александр Филитов, написал, что это, пожалуй, первый шаг к созданию объективной источниковой базы по истории функционирования советской системы в постсталинскую эпоху. С тех пор прошло 5 с лишним лет. Издание завершено. Ну и что? Кто его читает? Кто использует? Изменило ли оно, если да, то как, представление историков и, главное, общественное представление о хрущевском десятилетии? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени», в котором принимают участие историки. Доктора наук Елена Юрьевна Зубкова, Никита Васильевич Петров и Алексей Николаевич Цимутали, а также тоже историк, генеральный директор издательства «Роспен» Андрей Константинович Сорокин. Ну, давайте начнем с дамы. Елена, пока готовился к передаче, я побеседовал с 6 докторами наук, которые изучают советскую историю, преподают ее. Все они про обсуждаемый трехтомник знают, и даже некоторые документы оттуда использовали уже. Но выясняется, что никто из них целиком все это не прочел. А вот почему? Как думаете?
Ну, если уж говорить совсем коротко, то многие наши доктора вообще кроме себя никого и ничего не читают. Поэтому это меня очень мало удивляет, сам по себе факт. Удивляет другое, что эта книжка, действительно, книжка просто замечательная. Точнее, не книжка, мы же говорим о большом трехтомнике, о трех увесистых томах. Она действительно как-то пока не очень востребована. То есть первый том, он же появился еще 5 лет назад, в 2003 году. И вообще, честно говоря, когда я покупала первый том «Президиума ЦК КПСС», то едва только узнав, что такая книжка выходит, я сразу побежала в магазин, всерьез испугавшись, что ее расхватают в момент. Нет, книги стоят. Стоят до сих пор. И тем не менее, если вот открыть сегодняшние какие-то научные студии, так или иначе посвященные хрущевскому периоду, то каких-то больших сносок, что ли, да, на эти издания, и вообще сносок на эти издания мы практически не найдем. То есть книга, она как будто есть, издание как будто есть, и его как будто нет. Вот стоит такая вещь в себе. И пока она, честно сказать, действительно не очень востребована. Почему? Это уже другой вопрос.
Ну вот, считайте, что я его задал. Сам-то я полагаю, что одна из причин – длительность издательского процесса. Сейчас выходит то, что написано было еще до выхода этого трехтомника.
Ну, вообще, я думаю, что, наверное, таких причин может быть, ну, по крайней мере, две. И первая, и, может быть, главная из них связана, как это ни странно, с тем, что мы долгое время называли, сейчас продолжаем называть архивной революцией, которая теперь превратилась своего рода в архивный фетишизм, что ли. Историки ходят в архивы, чтобы искать новые документы и потом пересказывать эти документы в своих трудах. То, что большая часть этих так называемых новых архивных документов уже опубликована за последние вот эти годы, по крайней мере, 5-10 лет, этот факт как-то вот остается без внимания. Сложилась определенная такая традиция, что ли, что только та научная работа заслуживает какого-то внимания, где есть новые архивные источники, те, которые ты нашел сам. Простейшая мысль, что, в общем-то, неплохо бы подумать, просто подумать и помозговать над тем, что уже опубликовано, как-то вот редко кому из моих коллег приходит в голову. А вышло, между прочим, действительно очень много ярких, замечательных изданий. Вот они стоят, красненькие, синенькие, малиновые, зеленые. Стоят и практически мало кому нужны. То есть документы есть, они опубликованы, подумать о них как-то не досуг. Это первая причина.
Ну, давайте сразу и вторую.
Вторая причина, как мне кажется, заключается в том, что, в общем-то, до хрущевского периода, по большому счету, руки пока не дошли. Был какой-то период, годы перестройки, горбачевской перестройки, когда о Хрущеве писали много и охотно, это и понятно. Эпоха реформ, перемен, возникали неизбежные аллюзии. Часто Горбачева сравнивали с Хрущевым, и, кажется, это ему нравилось, по крайней мере, он не отрицал. Не высказывал своего негативного отношения к такого рода сравнению. Много выступали современники, бывшие шестидесятники и так далее, и так далее. Потом интерес как-то немного поутих. И вот сейчас, я думаю, через какое-то время неизбежно. Историки, покопавшись уже в 20-30-х годах настолько основательно, что, по-моему, там уже изучать-то, по большому счету, осталось нечего. Сейчас переключились на послевоенный период, перепрыгнув войну. И, наверное, сейчас просто по логике вещей они придут ко времени Хрущева и неизбежно придут вот к этим книжкам, о которых мы с вами сегодня говорим.
Историк Елена Зубкова. Напомню, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени» мы обсуждаем трехтомную документальную публикацию «Президиум ЦК КПСС» 1954-1964 годы. Своеобразную энциклопедию русской жизни хрущевского периода. Замечательное издание, которое мало кто, по-моему, пока прочел. Впрочем, издатель Андрей Сорокин, кажется, со мной не согласен.
Во-первых, давайте мы согласимся уже с тем, что это энциклопедия русской жизни и в том смысле, в котором вы не имели в виду, задавая мне вопрос, а именно тот сюжет, который вы сейчас затронули, вполне характеризует состояние не только нашей прошлой жизни в тот период, которому посвящен этот трехтомник, но и нашей жизни сегодняшней, когда сфера науки и культуры во многих ее аспектах в России находится в разваленном состоянии, когда доктора наук, о которых вы упоминаете, не знают основополагающих фундаментальных публикаций, без которых, я абсолютно уверен, просто невозможно сегодня исследования в области политической, да и всякой другой истории Советского Союза. На самом деле дело не так безнадежно, как может показаться. Книжку знают, книжку читают, причем, если вы обратили внимание, то в третьем томе, в предисловии, которое написал покойный, к великому сожалению, ныне руководитель проекта, академик Александр Александрович Фурсенко, трехтомник появился в свет благодаря персонально Владимиру Владимировичу Путину, который разрешил рассекретить эти документы. Ну так вот, точно знаю, что книгу читает самый главный для нас потребитель, а именно хозяйственное, не знаю как насчет политического, но хозяйственное руководство, экономическое руководство современной России книгу знает, книгу читает, книгу потребляет. Мы активно туда экземпляры этого трехтомника поставляем. И я этому обстоятельству очень рад.
Как и кремлевские читатели, чье знакомство с обсуждаемой нами публикацией так радует издателя Андрея Сорокина, историк Никита Петров тоже с ней основательно знаком.
Если говорить о изучении хрущевского времени, если говорить о том, чтобы проникнуть в дух, в тайны той эпохи, то это не просто энциклопедия, это, что называется, наше все, перефразируя известная фраза. Дело в том, что в трехтомнике как раз счастливым образом и соединены не просто повестки дня, хотя и не полностью президиума ЦК КПСС, который, как мы знаем, являлся руководящим и направляющим органом, но и те стенограммы, которые сохранились, и постановления, которые были приняты. Конечно, в сборнике есть лакуны, но даже сам его объем говорит о том, что вот это десятилетие с 54 по 64 год охвачено с максимально возможной полнотой. И вопросы от международных до, конечно же, сеяния и выращивания кукурузы. Но таково уж было время.
Московский историк Никита Петров. Доктор исторических наук из Петербурга Алексей Цимутали с ним в общем согласен.
Я думаю, что это очень важная публикация, потому что она показывает работу, или точнее сказать, деятельность той группы людей, которая по существу решала судьбы нашей страны на протяжении 10 лет, которые, когда Хрущев был во главе страны, даже называли великим десятилетием. Мнение этих людей о самих себе, вот они, главный генеральный штаб. Есть конституция, которая предусматривает избрание там Верховного Совета, Президиума Верховного Совета, Совета Министров, Министерств. Есть, в конце концов, вернее, был устав КПСС, который считал, что высший орган там съезд и так далее. А вот они, главный генеральный штаб. И в их руках все находится. В своем кругу они не разводили там антимонии насчет конституции, устава КПСС, насчет того там, что съезд партии Верховной инстанции. Вот они и есть, и они вот так и держались.
Алексей Николаевич, а вот не как исследователь даже, а почитательски, по-человечески, что вас в этом трехтомнике более всего впечатлило?
Один из самых таких, за сердце хватающих, короткий протокол, это после новочеркасских событий, когда Козлов докладывает и краткое резюме, что, мол, мероприятие проведено так, как надо, понимаете, вот это ужасно, понимаете, вот отношение этих людей к этим драматическим событиям в Новочеркасске. Это, по-моему, 61-й год, что ли?
Да нет, это 1962-й. 1-2 июня. Прогремевший на весь мир и еле услышанный в самом Советском Союзе расстрел взбунтовавшихся рабочих в Новочеркасске. Застрелено было 24 человека, ранено и пострадало около 90. Семерых из тех, кто шел в первых рядах бунтовщиков, расстреляли. Более сотни получили сроки заключения от 10 до 15 лет. В усмирении рабочих приняли на месте личное участие многие из тех, чьи имена и высказывания мы находим в обсуждаемом ныне трехтомнике: Фрол Козлов, Анастас Микоян, Александр Шлепин, Андрей Кириленко, Леонид Ильичев, Дмитрий Полянский. Но, как видите, и профессиональные историки сегодня с трудом вспоминают даже дату этой бойни. А вам что вспоминается сейчас из этого гигантского текстового массива, спрашиваю я у Андрея Сорокина.
Я позволю себе процитировать пару местечек. Ну вот, накануне 20-го съезда обсуждают товарищи своего бывшего руководителя, которого они решили слегка упразднить в общественном сознании, товарищ Ворошилов. «Сталин осатанел в борьбе с врагами. Тем не менее, у него много было человеческого, но были и звериные замашки». Красиво? Мне кажется, очень. Замечательный текст обсуждают люди Окуджаву. Хрущев, обращаясь к Микояну: «А ты готов был поддерживать его с этой бандурой, Микоян?» «Да я не поддерживал, он просто подражает Вертинскому». «Так мы Вертинского выслали?» Голос из зала. «Он потом вернулся». «Вернулся», Хрущев говорит, «а песенки-то уже не пел». Вот, замечательные тексты, хочется читать и перечитывать.
А мне хочется спросить Андрея Сорокина сейчас вот о чем. Благодаря изданному Распеном трехтомнику документов Президиума ЦК мы, пока еще немногочисленные читатели этих партийных книжек, можем наконец заметить, что лица этих упитанных крепышей, чьи портреты заставляли старших из нас таскать на октябрьских и майских демонстрациях, эти лица разные. И люди они тоже разные. Программа, которую я веду, называется «Разница во времени». Вот сейчас давайте об этой разнице. Скажите, чем нынешняя власть, по вашему мнению, отличается от той хрущевской, чье протокольное наследие вы издали?
Ну, вы задаете сложный вопрос. Я не усматриваю сильного изменения на протяжении всего периода советской власти, сильного изменения в лучшую сторону управленческой элиты, в худшую, может быть, в 30-х годах, когда была вычищена старая, как ее называли, там, Ленинская гвардия, которая обладала хоть каким-то уровнем образования, не будем уже говорить о грамотности культуры и всего того, что хоть в какой-то степени необходимо для управленческой элиты. Дальше на протяжении всего периода, вплоть до самых последних лет советской власти, на самом верху находились, как мы знаем, люди, мягко сказать, со средним уровнем образования, с паровозостроительным техникумом, а как мы любили в эти же позднесоветские годы шутить по этому поводу. Это действительно так. Может быть, менялся состав элиты в лучшую сторону среднего звена, и об этом можно и нужно говорить, но, видимо, не радикальным образом. В противном случае ожидать такого развала Советского Союза, который в конечном итоге произошел, видимо, не приходилось бы. Есть точка зрения, что сегодняшняя эпоха – это окончательное бесповоротное развертывание так называемой русской системы, которая предшествующие тысячелетия развивалась внутри себя самой, проходя через разные исторические формы. А вот теперь, сегодня, и развернулась во всю шире и мощь сама себе объект и субъект управления. Не буду комментировать эту точку зрения, но она есть, она сформулирована не публицистами, она сформулирована довольно известными российскими обществоведами. Как к ней не относись, отказать ей в праве на существование сложно. Я, как историк, с другой стороны, прекрасно отдаю себе отчет в том, что невозможно за 10 лет поменять радикальным образом устройство внутреннее такой большой страны и поменять менталитет целого народа, который сам по себе-то состоит из огромного количества своеобразных составляющих. Задачи реформирования перед страной стояли и стоят гигантские. Нельзя сказать, что эти задачи решались положительным образом. И, конечно, роль так называемых элит чрезвычайно в этом смысле важна. В нашем случае, наверное, можно говорить скорее о роли отрицательной. Элиты российские на всем протяжении этого периода оказывались не вполне адекватными стоящим перед страной. Задача моя – это тоже наследие советского периода. Никуда от этого деться нельзя.
Андрей Сорокин, генеральный директор издательства «Распен», завершившего недавно публикацию трехтомника документов хрущевского президиума ЦК КПСС. Через пару минут в программе «Документы прошлого» мы вернемся к обсуждению этого издания.
«Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».